В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Андрей Мануйло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню, наш координат, смс-портал плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Увидеть нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово. Ну, разумеется, будем мы говорить, начнем нашу беседу, да, с итогов дебатов в США, потому что, ну, это, знаете, что меня поразило? Вот эти вот сообщения, там политика написала сегодня, что демократы в панике, срочно надо заменять Байдена, там 60 с лишним процентов проголосовали.
Мы
вот
готовы.
По итогам. Да-да. По итогам дебатов за Трампа проиграл полностью. Ну, у меня вопрос, а на что рассчитывали-то? Ну, это же было понятно, в принципе.
Нет, ну, все на самом деле не было решено до самого последнего момента.
Ну, вот сейчас уже все, видимо, критическая точка.
Сейчас не сказал бы. Если кто-то из демократов или близких к ним кругов ударился в панику, то это проблема как раз именно этих близких кругов. Потому что пока они столкнулись первый раз, это вот не единственный раз, когда они столкнутся, и в целом оба имели свою линию на этих дебатах. Вот. Надо сказать о том, что эксцентричность Трампа и то, что он непрофессиональный политик и никогда этим не занимался, хотя и отсидел один срок в кресле президента.
По малолетству, да?
По малолетке.
Малолетке.
Вот. Но, похоже, Трамп так и не понял, что такое политика, как она делается. Так вот, эти его недостатки компенсировались периодическим выпадением в нирвану и в какой-то там астрал и параллельную вселенную Байдена. Поэтому они друг друга стоили при этом. Но у каждого были хорошо разработанные схемы, психологические схемы взлома психики своего конкурента. Это факт. И каждый в меру своих там способностей и природных талантов пытался вывести другого на эмоции так, чтобы того понесло. Вот, и он начал нести не просто околесицу, а вот на чем-нибудь зациклился. Вот, и тогда как раз можно было бы этого человека сделать посмешищем и задать риторический вопрос. Америка, неужели ты заслужила вот этого? Вот оба пытались это сделать. Это пытался сделать и Байден, кстати говоря. Ну, опять-таки, с переменным успехом, потому что периодически он куда-то там его уносило.
Ну, он просто не очень здоровый человек,
ну,
скажем прямо.
И старый тоже.
Да.
Но, видимо, рефлексы, которые он наработал за многие десятилетия пребывания в большой политике, управляли его психикой на автомате. Даже когда разум отключался. Вот, в этом его несомненное преимущество. А так, в целом, мы видим двух хитро сделанных политиков, которые пытаются друг друга разобрать на атомы.
А, и как вы считаете, вот реально ли есть такая, сохраняется возможность замены как раз Байдена на кого-то еще из демократической партии? Как это будет выглядеть процедурно даже?
Вот сложно сказать, как это будет выглядеть процедурно, сам думал об этом, не было таких прецедентов, вот, поэтому как они такое могут провернуть, сложно сказать.
Ну, по идее, это должен Байден отказаться в пользу кого-то, сам инициировать это.
Ну, это если бы Байден был кандидатом в президента Российской Федерации, если бы он отказался в пользу кого-то. В Америке действует немножко не так. В Америке решение принимает руководство партии, вот, которое проводит там какую-то рокировку. Но здесь вот какая штуковина. Ну, во-первых, недостатки Байдена и достоинства, которые и у Байдена, и у Трампа, и у всех нас являются продолжением наших недостатков, хорошо известны руководству Демократической партии, а там далеко не маразматики. Угу. Вот, и второй эшелон тех политиков, которые в тени Байдена на протяжении его срока клепали свои дела, так, весьма грамотно, этот второй эшелон – это серьезные противники. Угу. Значит, эти недостатки они знали, если Байдена выпихнули, довели вплоть до дебатов, это означает, что он им их устраивает, он им нужен. Вот даже в таком полуклиническом виде. Поэтому будут ли они менять Байдена? Байден ведь хорошая ширма для того, чтобы за спиной его вот этого наполовину сложно подвижного состояния проворачивать серьезные дела. Угу. Я помню в свое время, когда Байден был вице-президентом, много раз я слышал своими устами, вот, своими ушами, разговаривая при этом с американцами. Вот я говорю, ну вот, а Байден тут выдал очередное резонансное заявление, я говорю. Мне говорили, неужели вы до сих пор верите Байдену? Вот, он же городской сумасшедший. Я говорю, да? А зачем тогда его держать вице-президентом? Ну, вот у нас такая традиция, да, обязательно. Должна быть квота на каких-то вот людей, которых таким образом социально поддерживают. Я думаю, ну, мера социально поддержки.
Интересно,
хорошо.
Да.
Гуманное общество. И тут неожиданно раз, трах-бабах, и он становится президентом. Удобно. А потом все можно спихнуть на Байдена, который что-то перепутал, что-то забыл, или его переклинило, и он сделал какое-то решение, которое обратно уже не отменить. Поэтому будут ли менять? Сдается мне, что вот то, что написала политику и быстро социологии, которые они провели. Ну, социологию они, разумеется, проводят. Но вопрос, какие именно цифры попали вот в эти газеты. Я думаю, что это кампания по дезинформации для того, чтобы Трамп, который очень любит себя, очень любит красоваться, он такой пингвинячий, у него такой характер, ну, то есть вот самовлюбленный, чтобы он поверил в себя, как говорят наши русские подростки, вот, и забыл об осторожности. Вот мне это напоминает. Не думаю, что они сейчас кого-то будут менять. Но если захотят поменять, то, опять-таки, мы готовы подставить свое плечо и заменить Байдена. У нас, как говорил еще Высоцкий, у нас каждый второй в Туркмении, Аятолла и даже Хамени.
Да, над тем, кстати, поговорим попозже. По поводу Туркмении, по поводу Ирана. Но здесь вот, понимаете, Андрей Викторович, какая история-то. Байден-то реально может же проиграть все-таки вот в этот раз.
Вполне может проиграть. Угу. Так же, как и любой смертный, который будет участвовать в этих выборах.
Ну, просто заведомо ставить на хромую лошадь, ну, тоже какая-то странная тактика.
Как сказать, лошадь или Байдена? Вот, если бы он скакал на своих четырех, вот, то можно было бы сказать, что он хром на все четыре копыта. Или на все три, по крайней мере, да, и стоять вообще не может. Но он опирается на плечи великих, его нести будут, он не будет скакать. Он знамя, он некая ширма, вот, под маскировкой которой к власти идет та самая команда, которая его привела на первый срок. Вот, поэтому здесь ставят не на Байдена, здесь ставят на ударный кулак Демократической партии. Это во-первых. Во-вторых, Трамп ведь он тоже своеобразная фигура, потому что он как раз глюк для избирательной системы США. В 16-м году он стал президентом, случайно во многом. Вот, и судя по тому, что он пришел к власти в Белый дом один, даже не позаботившись о том, чтобы подобрать политиков опытных, сформировать команду. Он, видимо, и сам не верил.
Он авантюрист.
Авантюрист, конечно. Он и сам не верил, что это произойдет, и тут на него свалилось трах-бабах, а у него, оказывается, не на кого опираться, кроме членов его семьи. Вот, поэтому он глюк, он системный сбой. И системные сбои, когда они происходят в избирательной системе США, с ними расправляется очень жестко. Ну, известна ведь традиция, ну, в кавычках традиция, да, американская, что делают с президентами, которые начинают идти против системы или вытворяют что-то не то. Там Гарфилд, Кеннеди. Вот, их просто стреляют, это духоскрепно, это воспринимается вполне нормально.
То есть это может грозить Трампу, в принципе?
Трампа на первой избирательной кампании чуть это не сделали, потому что с ним. Потому что вспомните, что произошло перед его визитом в Даллас. Вот там как раз, где кокнули Кеннеди, вот этого самого. Вот, там стрелок появился, который там перестрелял какое-то количество полицейских на большом сборище мероприятия. Вот, кого-то задело из мирного населения, его там ликвидировали с помощью всего спецназа, подорвали с помощью робота, и вот если я не ошибаюсь, со взрывчаткой. И это было прямо перед визитом Трампа в Даллас. То есть это такой был намек о том, что, вот, имей в виду. Вот, тем не менее, Трамп наплевал на все предосторожности, выиграл эту гонку. Я думал, что он до конца первой каденции не доживет, вот, по традиции американской. Но он дожил каким-то чудом. Но здесь он идет второй раз нарушать вот эти самые неписанные правила. Вот. И второй раз, повторение второй раз – это двойные риски. Вот. Поэтому Байден в этом отношении, может быть, и рассчитывает на то, что на его стороне будет система самосохранения вот этой вот избирательной американской системы, которая базируется на выдвижении людей из строго ограниченного количества семейств политических, которые поделили между собой политические партии, часть оказалась, называется демократической партией, часть республиканской, и вот они рокируют своих президентов, выдвигая поочередно то от одной, то от другой.
Ну, то есть мы сейчас пока, даже несмотря на очевидный проигрыш по результатам дебатов, однозначно не можем говорить, что Байден 100% проиграет.
Я думаю, что это только начало. Это только первая схватка, это проба сил. На пробе сил, скорее всего, основные аргументы не выложила ни одна, ни вторая сторона. Вот. И говорить о том, что Байден сразу записан в аутсайдеры, ну, это, мягко говоря, легкомысленно. Да, Байден блекло себя, мягко говоря, сегодня показал.
Ну,
вот, никто, да. Никто не ожидал, да, что он там будет прям блистать, как... как какая-нибудь звезда.
Ну, но вот. Не может он уже давно не блещет, да, там постоянные вот эти вот видео, где он зависает,
ну,
на какое-то
периодически
время,
у него бывает что-то, да.
Операционная система,
всплески.
Да.
Он когда-то в свое время был очень таким подвижным сенатором. Ну, вот. Но Трамп-то ударил из всех своих стволов, соответственно, свои схемы, уловки, приемы и крючки, Трамп выложил на этих дебатах, а они первые, они мало что решают. То есть карты Трампа известны, а если что-нибудь из домашних заготовок у Байдена... что он не пустил в ход, а наверняка не пустил. Вот это как раз никому не известно. Ну и чьи позиции здесь? Вот первоначальный успех быстро забывается, потому что хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Ну, да. А Дмитрий пишет, что у нас слушатели уже разные версии выдвигают. Байден может к выборам умереть, и это будет еще одна история.
Этот переживет всех нас.
Да, несмотря на свои вот эти вот зависания, я думаю, он может долго прожить, кстати, в таком состоянии.
Байден может долго прожить, потом он внутренне очень хорошо отмобилизован, и у него же очень непростая была жизнь, надо сказать. То есть Байден, он, когда был помоложе и в себе... Вот, это был кремень. От него плакал Кейси, который при Рейгане был директором ЦРУ. Вот бывший разведчик, прослуживший всю жизнь в разведке военно-морского флота, а потом пошедший в Вашингтон-Пост и ставший одним из самых их главных обозревателей, Боб Вудвард, кстати говоря, он жив до сих пор. Вот, он очень хорошо в своих книгах описывает, как молодой Байден прям терроризировал Кейси и его окружение.
Ну, кстати, красавец был. Молодец.
Красавец, конечно. Потом важно понимать, что был у него переломный момент, очень трагичный в жизни, когда у него погибла вся семья. Вот кроме вот этого Хантера, кроме одного сына. Вся семья погибла, Хантер выжил, но он очень сильно был покалечен. И именно тогда, значит, для того, чтобы спасти ему жизнь, поскольку операции шли одна за другой, его подсадили на морфин. Вот, обезболивающий нужно. Вот, вот там появилась его наркотическая зависимость. Но дело не в Хантере, а в том, что сказал Байден тогда. А Байден сказал так, Байден собрался уйти из политики и посвятить всю оставшуюся жизнь вот там своему сыну. Uh-huh. Потому что он сказал так, если я уйду из политики, то, значит, то Америка потеряет всего-навсего одного какого-то сенатора. Uh-huh. Вот, а если я из политики не уйду, то я потеряю сына. Вот это человек, который тогда был способен принимать решения, ну, прямо... очень серьезные. Вот, я думаю, что во многом эта его закалка как раз она сохранилась сейчас. Uh-huh. И утрата когнитивных способностей у него, связанные там с состоянием здоровья, с возрастом, она, конечно, подточила вот это вот ядро, но не перечеркнула его.
Uh-huh. Но да, он не теряет уважения, это правда. Это как бы его воспринимают как такого некоего клоуна окружающего, но это не совсем так. Это люди несведущие, скорее. Перейдем тогда от дел американских в Европу перенесемся. Там тоже все очень интересно. Лидеры стран ЕС утвердили кандидатуру Кая Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам, политике безопасности. Почему я на ней акцентирую внимание? Потому что это, по сути, будет, она сменит Жозепа Борреля, который тоже не питал... ну, как бы не...
Я, как говоря.
Да, не фонтанировал любовью к России, но Кая Каллас, по некоторым, по мнению многих, еще будет покруче женщина. Она, это премьер Эстонии, и, собственно, она известна своими русофобскими такими откровенными настроениями.
Ну, куда уж Каллас может круче Борреля? Круче Борреля, по-моему, никто быть
нет,
не может.
Нет, потому что Каллас нет.
А?
Не круче
Каллас,
Борреля.
Каллас, она, это же неофит. То есть она начала ненавидеть Россию, когда это стало выгодно для ее политической карьеры сравнительно недавно. И как всякий неофит, она, конечно, переходит не
границы,
просто все,
да?
Границы и красные линии, она переходит вообще все, что угодно. Потому что ей надо доказать, что она самая вот русофобка из всех русофобок. Боррель, он не лучше нисколько, но если вспомнить, откуда взялся Боррель и где он воспитывался, Боррель застал Франко еще. И он воспитывался в союзе вот этой франкистской молодежи.
Угу.
То есть он еще успел застать этот союз. Вот. Поэтому сам по себе Боррель, он это такой до сих пор убежденный франкист, я в этом уверен, и фалангист. Вот. Хотя, ну, разумеется, он это скрывал, угу. Сейчас, может быть, и не особо скрывает. И ненависть к России у него вот как раз вот из тех самых времен идет. То есть он идейно убежденный.
Uh-huh.
Вот. И то, что там Франко помер, королевство Испании превратилось в демократическую страну, в 78-м году приняли первую конституцию, государство автономии испанскую. Вот. Франкизм оттуда вот не особо-то вымылся. И вот Боррель как раз представитель таких людей. А Каллас это... человек, который ненавидит Россию и возвела это фактически в ранг своей второй профессии, потому что ей это выгодно
угу.
лично. И вот...
Угу. А вот источник политика, вот там просто интересная такая ремарка, говорил, что премьеры Эстонии не хотели видеть на этом посту, якобы там не хотели, из-за слишком резкого отношения к России. Мы действительно поставим на эту должность кого-то, кто предпочитает есть россиян на завтрак. Ну, я думаю, не россиян, русских там было, наверное, изначально угу. в перевод.
Русских, да.
Русских на завтрак. Вот она может есть русских на завтрак.
Я думаю, что ее поставили не только и не столько, потому что у нее с точки зрения американцев, которые управляют Евросоюзом, в кавычках, правильные взгляды на угу. Россию, а скорее всего это было результатом сделки, с ней так расплатились.
За что?
Вот вопрос, заказанные услуги.
Угу.
Да, вот, то есть в своей Эстонии она сделала то, что от нее хотели. И взамен получила вот это место.
За то, что превратил небольшую страну с населением, ну, собственно, Эстонию в одного из самых крупных военных доноров Украины, может быть?
Возможно, за это. Возможно, за, значит, быструю эскалацию агрессивного отношения. Да,
угу.
потому что в свое время Украина ведь тоже была более-менее, это ничего. Вот. И потребовалась очень большая работа со стороны Запада для того, чтобы сделать из Украины антироссию. Mm-hmm. Вот. А тут совершенно на другом полюсе. Вот. Эстония. Вот. И, вероятно, Каллас многое сделал для того, чтобы Эстонию продвинуть по пути антироссии. Mm-hmm. Вот. А два плацдарма, вот, Украина с одной стороны антироссии, да, и, может быть, какая-нибудь из Прибалтийских республик с другой, Эстония в этом отношении не лучше и не хуже, антироссия, это уже серьезно, это уже клещи, это можно играть в распасы, двигая то с одного плацдарма, то с другого провокации различные. Угу. Вот поэтому я думаю, что она отработала все это. И ей дали теплый пост, где бесстыдно много платят, делать ничего не надо.
Ну, она может все-таки что-то сделать на этом посту.
Ну, и будет, конечно. Она же хочет еще и заработать на безбедную жизнь.
Ну, может, и уже даже заработала. Вот Адам пишет: добро пожаловать в клуб Ли Страсс, Анна-Лена Бербок, Урсула фон дер Ляйен, Мелони и других агрессивных женщин. Джорджа Мелони, да, она такая очень.
Мне очень понравилось в свое время, значит, невербальная оценка Эрдогана всей этой публики. Когда Урсула фон дер
Ляйен, да, она очень... Вот, не просто произнести.
И Шарль Мишель, угу. Они приехали к Эрдогану. Угу. Вот это была классическая ситуация. Было это года полтора, что ли, назад, или два. Там был визит официальный. А вот, он запомнился тем, что, значит, Эрдоган поставил два кресла. У них там два кресла было и угу. диванчик. Вот. И в одно кресло пошел сам Эрдоган садиться, как хозяин, да. А во второе, значит, побежали вот эти два человека на перегонки, там, Шарль Мишель и Урсула, вот. И Мишель, как более шустрый, он отпихнул даже Урсулу, обогнал ее, сел в кресло, потом понял, что что-то сделал не так, попытался дернуться, но тут увидел, что поздняк уже метаться, вот. И там Урсула присела, значит, на диванчик. Но очень интересно было, как даже не это, а... Я обратил внимание, когда они пошли, значит, брифинг у них после этих переговоров, они к журналистам выходят, значит, Эрдоган становится в центре, к нему подходит, собирается рядом стать, значит, Шарль Мишель и Урсула. Значит, и Эрдоган автоматически, не отдавая себе отчет, значит, видя краем глаза, что они приближаются, что он сделал? Он, значит, правую руку поднимает, раз... И за, значит, пиджак проверяет, что у него в кармане пиджака. Вот в этот район. Быстро проверил и убрал руку. И тут я понял, что это Эрдоган таким образом показал сам, не давая себе отчет, как он относится к этим людям, как к мелким мошенникам. Потому что что он сделал? Он автоматически проверил, на месте ли бумажник в кармане, свой бумажник. То есть не спёр ли его какой-нибудь там Шарль Мишель. И это у него получилось вот на рефлексе. Вот это было здорово.
Да, так хорошо он нам показал, да. Но вот, тем не менее, что еще из последнего, да, Дмитрий Песков в беседе с журналистами на конференц-колле не исключил, что Россия может понизить дипотношения с Западом. До этого МИД тоже заявлял, что может понизить дипотношения с США. А как вы думаете, действительно будет ли это сделано? И, ну, это, в принципе, такой нежелательный был бы все-таки шаг.
Ну, понижение дипотношений, все зависит от того, как именно это будет реализовано. Понижение уровня дипотношений, оно мало что меняет в возможности передавать те или иные сигналы или там инициативы. Ну, отзывается посол.
Да, да, посланник.
Остается посланник. Да. Ну, и какая разница?
Вот, то есть в целом никакой?
В целом никакой. Это такие демонстративные знаки, показывающие о том, что охлаждение наступает между странами. Но остаются дипломаты, которые при необходимости могут выполнить все те значит, функции,
основной функционал,
которые исполняет и посол тоже.
Поговорим об этом подробнее во второй части программы. Андрей Манойло у нас в студии, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны». Сейчас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Андрей Мануйло. Андрей Викторович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляции на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале нашей радиостанции «Радио говорит МСК» в одно слово. А о чем я вот сейчас хотела поговорить, очень интересная, вчера вышла статья в «Таймс», где было сказано о том, что так называемый съезд народных депутатов признан в России нежелательным, созданный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, объявлен иноагентом, составил план из 7 аж пунктов по свержению Кремля. Его планируют представить на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале июля. Собственно, вот об этом со ссылкой на документ, который эта группа подготовила, пишет «Таймс». По данным издания, съезд призывает НАТО, то есть НАТО, альянс, поддержать убийство российских политиков, одобряющих действия президента Владимира Путина. Стратегия эта была выработана на встрече в Варшаве на текущей неделе, получила название «План Победы». То что это вообще такое?
Ну, вполне обычное поведение предателей и маргиналов, которые находятся на содержании у западных разведок. Дело в том, что на Западе даже разведки, которые обладают большими финансами, они прагматичны, они так просто деньги на ветер не выбрасывают. Угу. И стартапы, флешмобы они не поддерживают. Но вот за очень редким исключением.
Ну, вот, вот поэтому, это вот поддерживают.
Поэтому если пока к ним перебегает группа предателей и начинает какой-то там вести информационную деятельность, они на начальном этапе могут поддерживать это дело, потому что, ну, там, колонна враждебная нынешнему руководству Российской Федерации, как минимум будет раздражение вызывать. Но если эта группа предателей проедает деньги, которые выделяются на их поддержку, а дальше болтовни не продвигается, вот, то будь они хоть 100%, хоть 200, на 200% антироссийские настроенные, финансирование их начнут урезать, а потом отнимут совсем, потому что они бесполезны. Вот толку-то с них, да? Вот. Говорить какие-то вещи общими словами могут и западные граждане. Для этого не нужно, значит, иммигрантов у себя держать. Вот. И в этом отношении судьба таких групп предателей, вот, она у всех одинакова и понятна. Значит, они должны постоянно напоминать о себе для того, чтобы подчеркивать не просто, что они существуют, а подчеркивать, что они имеют какую-то ценность вот, для тех, кто их содержит, чтобы им деньги давали. А ценность, если на начальном этапе они могут подчеркивать эту ценность, разрабатывая всякие умозрительные планы, которые планами-то назвать-то нельзя, или собирать там какие-то съезды, или там междусобойчики, вот, то затем наступит момент, когда им скажут, давайте, переходите от слов к делу. Чем вы можете быть полезны? Значит, как устроить Россию, если мы там ее стратегически победим, мы знаем и без вас. Значит, от вас польза может быть только в разведывательно-диверсионной деятельности. Соответственно, давайте, вперед, идите, можете совершать теракты? Совершайте теракты. Вот. И у этих начинается цепочка, когда они не просто катятся по наклонной, а они переходят от менее радикальной деятельности к более радикальной. Они вынуждены поднимать ставки. И сам по себе план этого чисто такой их пиар-мероприятие, то есть они показали, что там они могут какие-то планы разрабатывать. Вот. А вот то, что они разработали план по свержению власти, ну, это тоже, ничего удивительного в этом нет, потому что кто только не разрабатывал планы по свержению власти. От Ходорковского, запрещенного в Российской Федерации, признанного там террористом, экстремистом, вот, и до прочих маргиналов. Меньшими маргиналами они этого не стали. Но они ведь акцентируют в этом плане то, что основным инструментом будут теракты, во-первых, и политические убийства вот этих самых политиков и деятелей, во-вторых. И очень просит, чтобы НАТО в случае чего прикрыло им отход.
Ну, это, вот, если... если честно, это звучит просто как абсурд какой-то.
Ну, это и есть абсурд. Но, опять-таки, если их начнут готовить, вот, то какие-то действия они, возможно, начнут предпринимать. Другое дело, что наши спецслужбы работают очень хорошо, и я думаю, они там даже не успеют пошевелиться, их спеленают, ну, вот, и применят к ним всю силу нашего социалистического законодательства.
Вот здесь еще и вопрос, если ты там что-то готовишь, какие-то диверсии, зачем ты об этом так публично объявляешь? И еще хочешь представить это НАТО?
Да, по-другому в этом отношении быть не может, потому что им надо набить себе цену. Набить цену нельзя, не проведя предпродажную рекламную кампанию. Вот это их предпродажная рекламная кампания. Это те самые предатели, которые себя пытаются продать 2, 3, 4 раза, причем одним и тем же, вот, чтобы давали хотя бы какие-то деньги. Вот. Поэтому они шумят для того, чтобы показать, что они... Не то чтобы какая-то сила, да, но что они существуют в каком-то там товарном количестве, чтобы на них не могли не обратить внимания. Это во-первых. Во-вторых, этот же шум, вероятно, поддерживают и некоторые представители спецслужбы, которые думают о том, что таким образом они могут кого-то, ну, не то чтобы напугать, вот, а немножко напрячь.
Вот, ну,
потому
это,
что если
это,
эти, эти здесь готовы отправляться и совершать теракты, то, может быть, у них там есть какие-то сообщники в спящих ячейках. Ну, вот здесь так, такая идет игра. Но то, что Пономарёв, многократно запрещенный в Российской Федерации экстремист, террористы и прочие, и его подельники, вот эта преступная группировка, то, что они докатятся до особо тяжких преступлений, ну, измена Родины, правда, и так особо тяжкая, вот, ну, до крайних форм проявления экстремизма и превратятся, возможно, в банальную террористическую ячейку, которую потом и ликвидируют. Это вот их путь, та самая веревочка, которая совьется обязательно и неизбежно. Они с этого пути уже никуда соскочить не смогут.
Ну, Илья Пономарёв, он просто уже съехал, простите за такое выражение, признанный иноагентом уже окончательно. Он уже давно съехал, и это уже отмечали, мне кажется, даже на Западе. А меня удивляет, нет, меня удивляет, что как можно вообще, по сути, террористический план представить на саммите НАТО, на официальном. Вот это насколько возможно.
Да, это прямо оксюморон.
То есть это вот что-то реально новенькое, абсолютно. Такого еще, мне кажется, не было.
Но опять-таки, если представили на саммите НАТО, это же не их самодеятельность. Здесь надо понимать, что вся эта группировка, она никакой свободы не обладает. Вот она делает то, что допускают или разрешают делать их кураторы. То есть там очень короткий поводок. Он даже вздохнуть там без ведома кураторов не дает. Поэтому здесь, видимо, должна была быть какая-то демонстрация, там, инсталляция или перформанс. И для этого нужна была площадка НАТО. Вот так, чтобы все это дело обострить. То есть это, опять-таки, не случайно. Но это не исключает, диагноз в отношении этого самого Пономарёва, в отношении его вот этих... когнитивных способностей.
Да. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны надеется представить ко второму саммиту мира, ну, мы его называем так называемый саммит мира, да, вот этот странный в Швейцарии, без России. План по урегулированию конфликта. Украина, подчеркнул он, стремится как можно скорее завершить конфликт из-за большого числа раненых и погибших на поле боя. Вот вообще история с этими саммитами, да, вот с первым саммитом, выводы, которые были сделаны по итогам первого саммита, о том, что надо провести второй саммит уже с участием России. Это главное, что произошло.
А он на первом саммите сам лично-то Зеленский был?
А вот я что-то не припоминаю.
По-моему, был.
Был, прилетал, да. Да, Байден не приехал.
Байден не приехал, и много еще кто, да. А Зеленский был. Как-то мне это все напоминает даже не переговорный процесс, а попытку Зеленского отсрочить неизбежное. Угу. А неизбежное для него является вот то, чем закончится его жизненный путь сейчас. Он, Зеленский так выстроил свою жизнь и карьеру, ввязав свой народ и страну в вооруженный конфликт, что ему, в общем, не дадут соскочить. Угу. Вот. И, скорее всего, закончит он так же, как Гитлер, в бункере в каком-нибудь... Или в канаве, как там Саддам Хусейн, там, которого из норы вытащили. Вот. А саммиты и вот эти поездки в Швейцарию, где он начинает зависать, мне напоминает попытку Зеленского лично для себя подготовить пути отхода. Потому что он, по мере того, как эти саммиты будут проводиться, он туда будет ездить и зависать все дольше и дольше, а потом вообще в Швейцарию и переселится. Угу. Вот, и в какой-то момент скажет, да ладно, это Украина, да, все, я ушел на покой. Нет, то есть он понимает, что ему не дадут сбежать.
Но вот, дело в том, никуда. Что здесь акцент на том, что он вот начал делать вот такие заявления, да, что Украина не хочет затягивать конфликт. Не говорит ли это о том, что вот уже вот идут какие-то подвижки как раз к переговорному процессу? Но, естественно, что переговоры именно с Зеленским никто вести не будет, ясно. Потому что наша страна его считает нелегитимным.
Ну да. Я подвижек не вижу никаких. Mm-hmm. Мне представляется, что здесь вот вся эта активность Зеленского направлена исключительно на то, чтобы создать видимость того, что Украина стремится к миру. Mm-hmm. Вот она всячески предлагает там, провести мирную там, конференцию, одну, вторую, третью, предлагает какие-то мирные планы урегулирования. То есть Украина якобы стремится к переговорам, Россия не стремится.
У России свои мирные предложения, вот. Собственно, анонсировала.
Ну да, да.
Абсолютно четкие и понятные.
Угу. Анонсировала, да. Но видимость выстраивается именно такая. Угу. То есть, опять-таки, пытаются показать о том, что Россия агрессивная, поэтому она приехать там на мирную конференцию отказалась. Вот, и прочее. Вот, а Украина выдвигает один план, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот, и Россия это игнорирует. Поэтому кто людоеды? Ну, вон, они. Игра исключительно примитивная. Угу. Вот, а скорее всего, вот это все в данный момент упирается вот именно вот в этот нехитрый прием, который Зеленский разыгрывает.
Угу. То есть вы не верите, да, возможность проведения вот этого мирного саммита на какой-то территории, там выдвигались версии, может быть, это будет в Саудовской Аравии.
Зачем?
А, может быть, даже в США.
Вопрос, зачем проводить мирный саммит? Причем здесь все те страны, которые собираются вовлечь в решение будущего той же Украины. Угу. Какое отношение они имеют? Особенно те страны, которые даже на одном материке с Украиной и с Россией не находятся. Решение конфликта возможно при достижении определенных договоренностей в ходе переговоров между вовлеченных в этот конфликт сторонами.
Угу.
Вот, то есть в первую очередь это Россия и Украина. Вот и все. Вот. Поэтому только этот формат может быть продуктивным. Возможно, может быть формат с каким-нибудь посредником. Но вот Стамбульские соглашения проекта, да, которые были торпедированы Украиной, мы все хорошо помним. Но вот Эрдоган, как профессиональный посредник, который пытается заниматься медиацией абсолютно всех конфликтов от Арктики до Антарктики, это у него прямо такое увлечение. Вот. Кстати говоря, неплохо у него это получается. Вот такой посредник, в принципе, возможен. Но не больше. А так, чтобы собирать весь колхоз, то есть всех там глав государств, вот, сказав ему, что колхоз – дело добровольное, ну, давайте. Вот, и потом там как-то массово решать, это, я считаю, абсолютно бессмысленно, бесперспективно.
Ну, это была какая-то действительно странная попытка всех собрать, то есть он пытался обеспечить себе, видимо, я имею в виду Зеленский, какую-то такую поддержку, да, мировую.
Ну, он пытался обеспечить себе легитимность, потому что вот они приехали, значит, они с ним считаются, они его признают. Раз, и старый как мир прием, попытка размазать ответственность по большому коллективу. То есть коллективная ответственность – это не персональная.
А они бац, и то один отказался, то второй, то третий, то четвертый, и все, и так начали отсыпаться, ну, да. Осыпаться потихонечку, да. А поговорить хочу я сейчас об Иране. В Иране открыли сегодня участки для голосования на досрочных выборах президента, да, в связи со смертью Ибрахима Раиси. С трагической гибелью вертолет разбился. А что там интересного для нас? Потому что есть такие прогнозы не очень оптимистичные по итогам. А могут там прийти к власти реформаторы. Известно вам что-то по этому поводу?
Реформаторы?
Да.
Ну, здесь ситуация вот какая. Иран же это государство весьма своеобразное. И вся полнота власти там сосредоточена не у президента, а у аятолы. Инструментом реализации власти которого является КСИР. Корпус стражи Исламской революции. Фактически это партийная гвардия. Такая, ну, духовная, да? Лично преданная Аятолле, подчиняющаяся. Вот. И помимо всего прочего, это огромный экономический, финансово-экономический комплекс, потому что к СИРу принадлежат заводы, фабрики, порты, терминалы, там колоссальный объем промышленности. То есть они занимаются экономикой, торговлей, в том числе внешней. Вот, это государство в государстве. По численности вооруженные формирования корпуса стражей Исламской революции равны армии, то есть они соизмеримы, вот, и там все виды войск тоже присутствуют, ну, по-моему, кроме нарождающихся у них ракетно-ядерных, которых пока, слава богу, нет, вот, а так танки, самолеты, флот, да, это все есть у КСИРа, и в этом отношении президент там, это фигура, облеченная, конечно, определенной властью, но это фигура публичная, которая выполняет в первую очередь представительские функции. И в общем, не очень важно, кто именно на этот пост придет. Вот мы помним, что приходили разные люди, то есть были... Ну, либералов там не было никогда. То есть были люди прогрессивно настроены, но все равно в рамках вот этой вот исламской парадигмы развития Ирана. Вот. Были президенты такие, как Махмуд Ахмадинеджад, которые пересели в это кресло как раз с поста командующего КСИР. Вот. То есть не всякие. Ну, придет сейчас какой-нибудь такой более оттаивший не то чтобы либерал настроенный, но человек, который выступает за определенные реформы, но опять-таки в рамках заветов, которые аятолла Хомейни оставил вот, своим наследникам. Что от этого изменится? Ровным счетом ничего. Поэтому, именно поэтому и устойчивая система в Иране власти, и ну, погиб один президент. И вот тут же есть шот-лист короткий, в котором там еще 5 кандидатур на это место. Его взяли, заменили. И управленческие процессы не изменились от этого вообще ни на йоту. Механизм не дал сбой, он не остановился ни на секунду. Он продолжает функционировать.
А я к чему? К тому, что может ли измениться политика в отношении России, вот только по отношению к нам? То есть, что внутри там особо ничего не поменяется, это понятно.
Нет. Измениться не может. Отношение, политика в отношении России может измениться только в том случае, если Аятолла решит, что что-то надо менять.
Но если что-то еще случится с Аятоллой?
Если что-то случится с Аятоллой, то, видимо, придет другой Аятолла. Вот. И здесь тоже будет преемственность. Определенная. Но уж точно не президент решает, с кем дружить, с кем не дружить.
А вот этот самый реформатор, да, это Масуд Пезешкиан. Так, в то время как позиции других кандидатов созвучны с политикой России, Пезешкиан периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба. То есть вот все-таки он довольно
Да, но так, угу. такого рода политики, которые, тем не менее, являются системными, вот, их специально сама иранская политическая система в небольших количествах товарных, она их воспроизводит, потому что такие политики нужны для того, чтобы контролировать молодежь. Угу. Молодежь в значительной степени, вот по своему менталитету, иранская отличается от того, что было там лет там, 20-30 назад. Они посматривают на эти штаты, они подумывают о всяких там либеральных ценностях и о правах человека. Угу. В этом отношении у них и индивидуализм начинает там пробивать ростки. Вот. И должен быть какой-то лидер, который это все контролировал, но при этом направлял в общую канву. Угу. Вот. И в этом отношении вот такие умеренно критикующие, которые создают, если издалека смотреть на них и не присматриваться, некий вид оппозиции, вот, они все время появляются в Иране и появляются с согласия, я уверен, самого верха. Я помню, что в 2009 году в Иране была так называемая зеленая цветная революция, угу. вот, когда реформаторы хотели, значит, ну, организовать там госпереворот. Ну, любая цветная революция – это попытка организации госпереворота. Стояли за этим американцы, но для Ирана они технологии цветных революций тогда тестировали, вот, потому что это была технология усеченная. Угу. Так вот, любая цветная революция базируется на организации молодежного протестного движения. Вот. А как его организовать в Иране, если нет альтернативной идеологии, которую можно было бы столкнуть с идеологией государственной, которая там есть? И что они сделали? Значит, те, кто политики, которые критиковали действующий режим, они говорили о том, что представители действующего режима забыли заветы аятоллы Хомейни и отошли от них, и они угу. недостаточно правильно следуют этим заветам. Надо снова вспомнить эти заветы и снова выстроить жизнь там, где она отклонилась в соответствии с заветами великого аятоллы. То есть они начали соревноваться между собой в плане ревизионизма. То угу. есть кто из них более истово следует вот этим святым заветам. Угу. И вот, используя вот эту вот искусственно созданную конкуренцию, американцы попытались расшатать иранское общество. Не получилось.
Но у них не получилось, да. Ну, естественно, молодежь, да, понятно, что молодежь, она, по идее, наиболее активна, наиболее пассионарна, да, до какого-то возраста. Но не всегда все-таки, не всегда. Это вот какие-то этапы, когда молодежь как-то возбуждается, а потом затихает.
Это да, но все-таки есть смена поколений. Угу. И нынешнее поколение иранской молодежи, они все-таки они более самостоятельные. То есть они у них индивидуалистическое, вот индивидуализм, как их там главная идеология и ценность. И вот под эту молодежь, поскольку ее уже много, требуется, ну, какая-то своя модифицированная идеология и свои лидеры. Угу. Для того, чтобы ее встроить в общую систему. Вот это сейчас в Иране пытаются
ну,
делать.
Это как системный такой человек.
Системный
человек. Андрей Мануэла был у нас сегодня в студии, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны». Спасибо большое, Андрей Викторович.
Спасибо.
Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.